Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Духовные беседы для детей и подростков». С нами Костя.
И Артём.
Маленькие дети, первоклассники, ученики 171-й школы. Серьёзный Костя.
И Артём.
Нет, здравствуйте.
И Артёмка.
И Артём.
Артём.
Да, и Артём.
Весёлый и добрый Артём.
Весёлый и добрый Артём. Здрасте.
Наш сегодняшний собеседник – отец Владимир Райшев, клирик храма преподобного Серафима Саровского. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Бог благословит.
А земля сначала какая была, пустая или из одного росточка? Вот был один росточек, и из него, получается, вся земля выросла?
В Библии сказано в самом начале книги Бытия, в первой книге Библии сказано: «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста». Вот. А поначалу земля действительно не имела того вида, конечно, который сейчас. И по слову Божию появились на ней растения и прочее. Вот. Но сама вот, так сказать, основная, так сказать, масса земли была создана в единое мгновение Богом. Потому что ему нет ничего невозможного. Вот Бог сказал, и все, и земля появилась.
Вот. Ну, я забыл снова свой вопрос, но я забывчивый.
Да ничего бывает.
Ну, в общем, когда вот кошка, например, рожает котят, часто их топят. И некоторые даже, ну, считают, что это как бы нормально, что чтобы они не мучились в дальнейшей жизни, раз они не нужны. Вот как вы думаете, это правильно?
Конечно же, убийство вот такое вот животных, оно правильным, мы его не можем назвать правильным с точки зрения христианской. Вот. Но природой заложено, что животные действительно вот рождаются, да, вот если люди разводят кошек, то, соответственно, какой-то момент кошка беременеет и приносит котят. Дело в том, что в природе, если бы эти животные жили, то как бы по закону выживаемости, по закону, вернее, естественного отбора, их бы было меньше на самом деле, чем сейчас. Вот. И люди, у которых есть кошки, они сталкиваются с такой проблемой, куда девать котят, которые родились, да? То есть это же ответственность, котенок, животное, как сказано у Экзюпери в «Маленьком принце». Мы в ответе за тех, кого приручили. И вот мы в ответе за тех домашних животных, которых мы приручили. Именно поэтому, чтобы не брать на себя грех убийства или там какого-то там еще, ну, такое сомнительное дело, нужно, и в этом нет ничего страшного, проводить специальные операции на животных в период, когда... Ну, вот когда они могут, есть риск того, что они начнут размножаться. Вот. Это будет меньшим грехом и меньшим злом, и чем вот потом такое вот утопление котят.
А вот если человек ходит в храм, хоть он и матерится, и ходит без креста, у него есть бес или нету?
Но дело в том, что за каждым человеком ходит очень много бесов. Для того, чтобы его искусить, соблазнить на какой-нибудь грех. Но при этом каждого человека Бог хочет спасти. И поэтому кроме бесов за ним ходят еще и ангел, ангел-хранитель. Вот. И мы, когда видим, допустим, человека, который там сквернословит, там, ходит без креста, как было сказано, это вовсе не значит, что он не спасется. Потому что Господь обязательно найдет к нему подход. Каждому человеку подходит, каждому Бог находит подход, каждому человеку. И поэтому, когда мы такое видим, мы должны помолиться в первую очередь за этого человека и не осуждать. Да?
А вот если вот, ну, человек, он, ну, все время вот, делает грехи, и этого даже не опознает, даже не ходит, не искупает их чем-нибудь. Ну, не крестится, чтобы все поняли, что он понял, что это у него грех, то, когда он умирает, он идет к бесам или все равно идет к ангелам?
Когда человек все время грешит и не кается, он не лечит свою душу от грехов. и его душа превращается в огромную такую язву, испещренную множеством ран. И человек на самом деле мучается, страдает. Ему кажется, что ему хорошо, а на самом деле он бежит от самого себя. Пытается развлечься как-то там, для того, чтобы забыть о том, что он не рядом с Богом. И вот когда такие люди умирают, они умирают не готовыми к встрече с Господом. Вот представьте себе, человек привык, допустим, какие-то у него есть вредные привычки, да? И есть вещи какие-то, да, без которых он не может. Там, допустим, курение или выпивка, или еще что-то. Вот он не может без этого, да, в этой жизни. И когда человек умирает, он лишается тела, и душа, она продолжает ждать тех удовольствий, тех грехов, которые были в жизни. И вот это и называется адом. То есть, когда человек рад бы, вот душа просит, да, у него там чего-нибудь, какого-нибудь греха, а этого греха нельзя совершить, потому что он совершал его посредством своего тела, только когда был с телом. Вот. И надо еще помнить, что когда человек умирает, его же не насильно засовывают в ад или в рай, а он сам туда идет. Потому что он не готов к встрече с Богом, он встречается, и вот лучи благодати Божьей для него как огонь. И он пытается спрятаться в место, где меньше этого света. Это место называется адом. То есть, опять же таки, после смерти человек тоже соблюдается свободой выбора человека, человек также выбирает что-то одно. Рад бы он, не зря вот есть такое выражение, рад бы в рай, да грехи не пускают.
А вот если человек ничего не совершал, а вдруг он совершил один очень большой грех. Например, он не совершал ничего, все правильно делал по заповедям Божьим, но вдруг ему пришлось убить какого-нибудь человека или еще что-нибудь такое, страшное очень. То тогда он попадет в рай готовым к Богу или не готовым, или, немножко готовым?
Тут смотря при каких обстоятельствах случилось убийство. Потому что, например, воины во время войны, они же убивают тоже людей, получается, да? Но при этом они защищают свою родину и выполняют приказ командира. То есть их святой долг – защищать родину, даже путем убийства. Именно поэтому на солдат, которые возвращаются из мест военных действий, на них, на верующих солдат, налагается специальная эпитимия, наказание, ограничение, на время. Потому что человек считается оскверненным грехами убийства. Но при этом это Господь же знает, что грех этот был совершен для того, чтобы защитить от убийства своих родных, свою страну. А когда человек совершает просто убийство, то это страшный смертный грех. Если он его не искупит долгой молитвой, смиренным несением тех испытаний, которые на его долю потом выпадут в виде тюрьмы, например, да, то тогда речь о спасении не идет. А если человек кается, то, конечно, он может иметь надежду на спасение души. Да? Кто это? Давай, Артем.
А если тебя заставили убить того человека, то если это хороший человек, он же сам пойдет, чем другого, да?
То есть хороший человек, он отдаст себя кротко на растерзание, да? Это правильно. Именно это мы видим в Евангелии. Когда Господа в Гефсиманском саду арестовывают, он как бы не настраивает своих учеников на то, чтобы они нападали на воинов. То есть он добровольно отдается в руки воинам римским. Но этот закон не может, опять же таки, применяться во время войны. То есть во время войны человек должен выполнять приказ своего командира и должен свято нести свое служение.
И как только этот человек умер, который заступился, он же сразу идет к Господу.
Конечно, конечно.
Вот если вот за Богом какие-то грехи есть, или за Богом полностью никаких грехов нету?
Грехи есть только у людей и у ангелов, падших ангелов. Вот. Бог. Грех — это что? Грех — это не попадание в цель, это ошибка. А Бог — это само совершенство. Он не может совершить ошибки. Ошибки могут совершить только люди. Почему? Потому что у них несовершенная душа, несовершенный ум. И поэтому они что-то делают не так. А Бог просто, ну, такого не может быть с Богом. Иначе он не будет Богом.
А вот я вот однажды подумала, что вот бывает такое, что человеку, когда он маленький, много разрешаешь, ну, например, косметикой пользоваться или там, ну, много всяких игрушек покупать, то он со временем ко всему этому охладевает, то есть ему уже не хочется этого делать. Можно ли такой принцип использовать на воспитании? То есть, когда все не разрешаешь, то такая пружина как будто растягивается, и ты, ну, когда человек вырастает, ну, все уже хочет этого. А если запрещать, в смысле, если не запрещать, то он тогда не будет. Такое можно использовать?
Ну, есть такое выражение: из мучительства рождается вольность. То есть важно очень, чтобы ребенок понимал, почему ему запрещают. Чтобы он не считал, что ему запрещают что-то хорошее. Вот. А когда, вот, с одной стороны, да, разрешать все, но при этом разрешать нужно разумно, да, то есть порой вот эти вот разрешения всего могут привести просто-напросто к очень плохим последствиям. Вот. То есть очень важно объяснять, почему это нельзя, да? И еще важнее самим показывать пример. То есть родители, если они сами не делают чего-то, каких-то плохих поступков, грехов, да, и, соответственно, и ребенок не будет этого делать. Даже если будет видеть это вне пределов дома, там где-то, да, он все равно не будет совершать, потому что для него, если для него родители авторитет, а они не совершают этих грехов, то, соответственно, ребенок не будет совершать. То есть давить, конечно, нельзя в воспитании ребенка, но и всего тоже дозволять не стоит, потому что человек ведь не все знает. Вот он, допустим, увлекается чем-нибудь, он же не знает всех последствий того или иного дела, да? Вот поэтому нужно тут рассуждением поступать, рассуждением, да?
А вот как Бог все продумал, ну, вот так вот четко, что он продумал, что я вот сейчас тут буду сидеть, задавать вопросы, но это же он тоже как бы продумал. Он продумал, что сейчас здесь будут меня компьютеры снимать, ой, да слушать, ну, записывать, я немножко ошибаюсь. И он же все вот это продумал, то, что планеты у нас будут крутиться вокруг Солнца, то, что там будут ангелы, то, что будут люди. Как он это все успел продумать? Мы же за семь дней только появились.
На шестой день Бог создал человека, творение. Причем понятие «день» в Библии мы не должны понимать как сейчас, вот, допустим, день, да, 12 часов там, да. Слово, которое обозначало день в Библии, оно имелось в переводе, означало некий промежуток времени. Вот. Бог действительно имеет совершенный разум, который способен охватить все. Вот мы, допустим, настолько люди отличаются от Бога сильно, что, допустим, вот, ну, вот я, допустим, вижу вас, да, но я не вижу, что у меня за спиной. Для Господа такой проблемы нет. Он видит абсолютно все. И нашу волю он соединяет со своим промыслом. То есть то, что он знает о всех наших действиях, это он просто предвидит, да? Вот есть такое выражение: Бог все предвидит, но ничто не предопределяет. То есть он видит и знает о том, даже что будет с нами завтра, послезавтра. Но он не контролирует это, то есть он не влияет на наш выбор. Да, он на наш выбор не влияет. То есть мы сами это выбираем, но просто ему это виднее. Как бы, да, как человеку, который забрался на высокую гору, ему, допустим, видны там дальние какие-то там долины, там города и так далее, да? Ага, да.
А вот, ну, вот еще человек, вот когда, ну, он когда вот приходит к гадалке, гадалка, вот это, ну, реально, или она просто так что-то выдумывает для человека, чтобы ей деньги получить. Ну, это как бы реально, она связана как бы с Господом, или что-то такое у нее есть связанного с Господом, чтобы она гадала.
Угу. Ну, сразу хочется сказать, что гадалка с Господом никак не связана, ее ремесло. Вот. А, просто есть два варианта. Когда гадалка говорит, либо ей действительно подсказывают силы сопротивные, нечистые силы, и они могут в виде информации некой дать некую правду, и этим самым человека прелестить. То есть сказать о нем некую правду про будущее, сказать, а вот будет так, и так сбывается. Чтобы человек шел опять не в церковь, а к гадалке. Вот. А, и надо поэтому понимать, что мы должны не думать о том, что будет в будущем, а делать сейчас, в настоящем, что-то доброе, хорошее, чтобы будущее было хорошим.
Мы завершаем нашу сегодняшнюю передачу. Батюшка, благодарим вас за ответы на вопрос.
Всем помощи Божьей.